Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает репортаж. У микрофона Мария Хмелинина. И сегодня мы находимся в музее «Литературная жизнь Урала 20 века». Сейчас, в предновогоднее время и во время январских праздников, в музее проходят новогодние программы, о которых мы сегодня и поговорим. Общаться мы будем с Александром Эльстом Бироном, заведующим музея. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну вот, в первую очередь, что хочу отметить, стоило мне только зайти, сразу такая праздничная новогодняя атмосфера, сразу меня провели через платформу 9¾. Волшебно, конечно, получается. Расскажите, какие программы будут? Давайте, наверное, начнем с программ, которые для самых маленьких предназначены. Какие у вас мероприятия сейчас проходят?
Ну, для самых маленьких, если мы берем совсем малышей 4 лет, таких, к сожалению, у нас нет, потому что у нас все-таки музей 20 века, время сложное, непростое. Вот, и все наши программы, они рассчитаны на возраст, ну, хотя бы 6+. Если говорить вот о том, с чего вы начали, вас действительно сегодня, да, как вы сказали, провели через платформу 9¾. Это программа, посвященная циклу детских романов приключенческих и циклу фильмов одноименных, которые выходили. Вот на этой основе нами создан некий квест, куда ребята попадают. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в этой программе, лучше, конечно, быть таким фолловером, да, этой темы, знать, кто такие маглы, на какой улице жил Гарри Поттер, и с каким существом он сражался там, во второй книге, что это Василиск, потому что если ребята совсем никогда ничего не видели, не читали, то это, конечно, будет сложно для них. Попадая на урок зельеварения, они должны будут ответить тоже на несколько вопросов профессору Снейпу. Если совсем не задумывались над тем, где найти Виазаров и камень, то это будет сложновато. Ну а если вы действительно фолловер, то милости просим. Мы с вами повспоминаем все три части, и у вас появится желание, наверное, мы надеемся, перечитать книги, пересмотреть фильмы, потому что в «Гарри Поттере» очень много сказки, очень много рождественского настроения, которое царит во всем фильме и в книгах. Вот, собственно, это говоря, такая программа.
Другая. А до какого числа, подскажите, будет программа?
Программы у нас новогодние заканчиваются примерно 15 января, да? Но вы всегда можете, если у вас есть желание, вы всегда можете заказать любую из них, мы можем восстановить ее в любое удобное для вас время, достаточно позвонить в музей и согласовать это с нами. Другая программа, которая также построена на литературной основе, и вообще, поскольку мы музей литературы, мы стараемся далеко не уходить от темы, даже в детском переложении. То есть это, например, «Музейные сыщики», которая построена на рассказах Артура Конана Дойля и посвящена она Шерлоку Холмсу. Здесь уже нет такой необходимости абсолютно читать все части этого цикла, достаточно длинного, захватывающего, тем не менее, достаточно, ну, хотя бы представлять, кто такой Шерлок Холмс, чем он занимается, чем вообще занимаются сыщики. Эта программа такая, наверное, больше даже на усидчивость. То есть это тоже квест, в котором нужно разгадать различные шифровки, загадки. По легенде, профессор Мориарти у нас украл новогодние мультфильмы, и вот мы должны их вернуть, потому что у кого-то из персонажей он, например, забрал, скажем, глаз, как у Майка Вазовски из «Корпорации монстров», вот, кого-то лишил гармонии, как Лотоса Попинга из «Кунг-фу панды». Вот, и вот на все эти вопросы нужно ответить, чтобы спасти новогодние мультфильмы, ну и опять вернуться к просмотру уже на праздниках, на каникулах, когда на это есть время. Вот это еще одна программа. Есть у нас литературные мультики, там тоже литературная основа. Мы делаем и рассказываем, это, наверное, даже можно сказать урок. Здесь программа рассчитана не только на возраст 7-9 лет, но даже, наверное, и постарше. Особенно если ребята, ваши дети увлекаются созданием каких-то тиктоков, коротких видео, гиф-изображений и так далее. Мы показываем то, как делалось это в мультипликации. То есть рассказываем небольшую вводную часть, когда появился вообще первый мультфильм, кто был самым знаменитым мультипликатором, сколько времени уходит на создание одного полнометражного мультфильма, потому что, ну вот если мы вспомним там знаменитые мультфильмы Хаяо Миядзаки, то в среднем у него уходит 2-2,5 года для создания мультфильма. И на основе литературного сценария, это «Серебряная копытца» Павла Петровича Бажова, мы занимаемся сначала озвучкой, потому что это очень важно для видео, для радио тем более. Представьте, радио без звука, это вообще невозможно. Затем у нас идет создание картинки, мы берем самый простой вариант, это плоскостной мультфильм, передвигаем фигурки и фотографируем их на камеру. Причем наша задача здесь показать, что, собственно говоря, даже если у вас нет телефона с хорошей камерой, если у вас вообще на телефоне нет камеры, и даже если нет самого телефона, то мультфильмы делать вы можете точно так же, потому что ничего за 100 с лишним лет в мультипликации не изменилось. Наши современные компьютеры, на которых создаются мультфильмы, они работают по тому же принципу. Каждый кадр рисуется отдельно, и потом все это складывается, когда мы получаем картинку с изображением. Поэтому, если у вас есть желание хотя бы рисовать, найдется несколько листочков, которые вы сможете собрать в блокнот и простой карандаш, то вы уже с этими инструментами сможете создать мультфильм. Вот. У нас чуть сложнее, мы показываем в том числе, как пользоваться какой-то техникой, рассказываем про некоторые программы, показываем процесс, и в принципе ребенок 10-12 лет, подросток вполне способен их освоить, то есть ничего сложного там нет, все на уровне Microsoft Word, вставить, вырезать, ну только нужна усидчивость. И вот это, наверное, основной элемент, вот, к чему мы пытаемся сподвигнуть ребят, потому что, имея озвучку, имея уже картинку, дальше начинается самый сложный процесс монтажа, и он как раз занимает очень много времени. Ну вот у нас на выходе, когда ребята получают мультфильм, мы сначала показываем то, как мы делаем, показываем небольшой отрывок, который мы успеваем там в течение программы сделать. А сам мультфильм, который длится примерно 8-10 минут, ребята получают уже потом, потому что вот на создание 10-минутного мультфильма у нас уходит, ну, примерно 2,5 часа. Это вот чистого времени, что называется, сел, встал. Это все монтаж.
Угу. Ну, это да? Получается больше такая образовательная программа, нежели развлекательная.
Да, я бы сказал, что это такой урок в музее, направленный на вот творчество, сподвижение к творчеству, к мультипликации, потому что основных два инструмента, которыми делаются не только мультфильмы, наверное, все вещи, это ваше сердце и ваша голова. Да. Без этого ничего не получится. Это главное.
Вот на данный момент много ли уже юных посетителей приходит?
У нас действительно достаточно большой заказ. Именно, ну вот если говорить о мультфильмах, да, вчера у нас была группа из 30 человек, то есть мы их делим пополам, каждый может поучаствовать и в озвучивании, и в создании картинки. Да, поток достаточно большой, вроде мы пока справляемся, надеемся, что и впредь будем также держать марку, что называется, успевать всех, кто к нам придет, милости просим.
Ну и для ребят постарше, школьников старших классов, студентов, у вас сейчас действует интерактивная программа «Бродячая собака». Вот расскажите тоже о ней.
Да, «Бродячая собака» – это очень интересная программа. Она посвящена Серебряному веку и одноименному кафе, собственно говоря, которое появилось в 1911 году в Санкт-Петербурге. Там собирались, ну, практически все литераторы, которые есть в школьной программе. Можно, наверное, по пальцам перечислить тех, кого там не было. Они туда приходили, читали друг другу стихи, встречали в том числе Новый год, развлекались. Было очень много художников. И вот на этой основе, на основе Серебряного века, на основе этой поэзии в основном, мы рассказываем о том, как была устроена «Бродячая собака», почему они туда приходили, какие темы там поднимались, какие случались казусы, потому что, ну, например, несостоявшаяся дуэль между Осипом Мандельштамом и Велимиром Хлебниковым, одна из, его дуэлей. Она как раз зародилась в «Собаке» после прочтения стихотворения Велимиром Хлебниковым, которое он посвятил Осипу Мандельштаму. Ну, более подробно можно узнать на программе, почему так произошло. Сама программа, она построена... Мы стараемся все время отходить от сценария, преследуя именно вот эту атмосферу «Бродячей собаки», потому что там не было сценария. Вы могли в любое время сказать со свободной трибуны все, что вы хотите, и получить за это либо похвалу, которая выражалась, например, словом «амаш», это было такое приветствие, если зрителям и слушателям нравилось, либо вас могли стащить со сцены, если кому-то не понравилось то, что вы произнесли. Конечно, у нас есть в помощь и карточки со стихами, и несколько игр, но основная вот атмосфера собаки, она именно в непринужденности. То есть, если вы, например, учитесь в музыкальной школе и разучивали романс на стихи одного из поэтов Серебряного века, и можете его сыграть, милости просим, у нас для этого стоит пианино. Если вы знаете со школьной программы несколько стихов, которые вы вот хотите прочитать, помните их со школьной скамьи, милости просим, можете сделать это от лица поэта, которому стихи принадлежат. Вот. Ну и вот такая, как я сказал, атмосфера непринужденности, домашняя обстановка, застроенная какими-то, знаете, как можно, наверное, сравнить с каким-то домашним театром, когда вот люди собираются, и у них нет четкой прописанной программы, вдруг что-то пошло не так. Нет, все идет так, как нужно. Если у вас есть что сказать, мы с удовольствием вас выслушаем, ну а параллельно расскажем вам, чем люди занимались, как поэты отмечали Новый год тот же, кому они посвящали стихи, какие между ними возникали коллизии, перипетии, почему они друг друга любили или друг в друга стреляли. Вот этому посвящена программа.
А скажите, пожалуйста, попытались ли вы воссоздать атмосферу кафе, какие-то элементы декора или...
Атмосферу нам создать сложно в силу нашей просто архитектуры, да, то есть тот зал, в котором мы проводим «Бродячую собаку», это деревянный зал с очень высоким потолком, около, наверное, 10 метров, может быть, даже больше, то есть там очень много воздуха, а «Бродячая собака», она находилась все-таки в подвале. И поэтому элементы декора у нас присутствуют, да, то есть мы относимся к модерну, мы, например, в том числе там, в ходе программы рассказываем, чем отличались футуристы от символистов, почему они спорили с акмеистами в свою очередь, и вот у нас есть по основным таким направлениям в литературе Серебряного века, создающие какие-то элементы эту атмосферу, да, то есть это, скажем, там, картины Давида Бурлюка, если мы говорим об отце русского футуризма, это мы разыгрываем дуэль, значит, с привлечением револьверов, как их называли в начале века, между Гумилевым и Максимилианом Волошиным, да, то есть атмосфера есть. Ну, а что относится к кафе, если говорить, потому что кафе, наверное, в сознании большинства это сразу какая-то закуска, кофе, чай и так далее. Вот в самой собаке ничего такого не было. То есть то, что сейчас существует в современном Питере, это все-таки уже как бы, ну, дань нашему времени, потому что исторически в собаке стоял стол, на котором стояло несколько самоваров, и появлялись бутерброды с колбасой, которые вы могли себе сами отрезать. Иногда мы это делаем, если у вас есть желание. Вот. Иногда по собственному желанию мы это делаем. Выставляем бутерброды с колбасой. И такой шведский стол с одним блюдом, собственно говоря. Вот это было все убранство собаки. И можете точно так же у нас отведать этих бутербродов и выпить стакан чаю, когда захотите. Вот это, наверное, то, что относится к кафе.
Если я не ошибаюсь, на все программы необходима предварительная запись.
Да, безусловно, потому что у музея, естественно, свой график работы, режим, потому что нам нужно и подготовить экспозицию, да, потому что мы меняем ее. То есть Хогвартс очень сильно отличается от Конан Дойля и от Серебряного века, понятно, поэтому какие-то элементы декора, мебели, это все меняется, на это нужно время. Если вы придете и скажете, а вот давайте проведите меня сейчас прямо в «Бродячую собаку», ну, может оказаться, что основная масса сотрудников просто сейчас на выходном дне, вот, и, к сожалению, они не смогут. Поэтому, конечно, записываться нужно, вот, звоните, могу назвать телефон – 371-05-91. Это наш общий телефон. У нас также есть группа ВКонтакте. Вы можете написать туда. Есть свой Инстаграм, где можно посмотреть фотографии из программ, прочитать их описание. Ну, как-то ознакомиться с ними заранее для того, чтобы, может быть, рекомендовать, там, как это часто делают на родительском собрании представитель родительского комитета какого-то.
Александр, давайте мы, наверное, еще пару слов скажем о постоянной экспозиции.
Постоянная экспозиция в новогодние праздники, она вот как раз завешена, да, то есть если вы хотите посетить постоянную экспозицию, лучше приходить после 15 января, когда у нас уже пойдет выставочная наша деятельность. Заодно могу проанонсировать, например, 1 февраля у нас открывается большая выставка, называется она «Уральский синдром. Афганцы». Она будет посвящена творчеству ветеранов афганской войны. И на Урале, в Екатеринбурге, движение афганцев, оно отличалось от того, что происходило по всей стране. В 90-е годы они были вот такими сплоченными. Вот это будет у нас новая выставка. Постоянная экспозиция, она посвящена писателям от начала 20 века и примерно до 80-х, 90-х годов. В музее представлено порядка 70 писателей, то есть есть какие-то вещи из личных коллекций, есть документы времени, документы эпохи, есть иногда нами созданные какие-то такие символические вещи, которые относятся к тому или иному автору. Вообще в Екатеринбурге, на Урале писателей очень много, то есть литература Урала – это явление, которая действительно существует, есть и достаточно давно имеет глубокие корни. И я думаю, что перспективы большие. Вот. И что еще о постоянной экспозиции? Если вы хотите, например, вот именно в праздники к нам прийти, когда у вас будут выходные, у нас есть сейчас небольшая выставка, и к ней мы сделали пешеходную экскурсию по центру города. Выставка называется «Свердловская елка». Это традиция празднования Нового года, сначала в Екатеринбурге, конец 19-го, начало 20 века, и в Свердловске. То есть мы берем действительно вот целый век и смотрим, как изменялось, какие темы появлялись, что, например, ну, ни для кого не секрет, что в свое время елку запрещали, или елка, например, изначально считалась вообще деревом, которое должно расти на кладбище, а ее кору сравнивали с кожей бабы-яги. Постепенно все менялось, вот люди начали увлекаться западной философией, читать западную литературу, и поэтому елка пришла тоже в наши дома. В советское время ее запрещали для того, чтобы справить, не дай бог, Рождество. Нужно было занавешивать окна ватными одеялами, чтобы никто не увидел. Вот. Соответственно, менялись и игрушки, и какие-то поздравления. То есть, например, ну вот из таких очень интересных вещей, которые меня поразили, у нас есть одно из изданий периодических, газета называется «Под знаменем Ленина». Вот, газета называется «Под знаменем Ленина», и если, скажем, в 30-е и 40-е годы в ней печатались воззвания о том, что мы будем исполнять, значит, и перевыполнять план, и печатались обещания, данные уральскими заводчанами товарищу Сталину, что они сделают 200% плана, они берут на себя такую ответственность, то в 90-е годы, когда все, скажем, ну не сказать, что вернулось на круги своя, как бы такая метафора, что история развивается по спирали, вот в 90-е годы в газете «Под знаменем Ленина» было опубликовано обращение батюшки о том, что Рождество приходит в наш дом, и оно приносит радость и свет. Вот такое несоответствие, что между названием газеты и тем материалом, который в ней печатается. Вот. Изменялись игрушки в это время различные. То есть, если мы говорим, например, о 40-х годах, о военном времени, там не было практически ничего, игрушки изготавливались вручную. Частенько это такая была проволочка, из которой изобретали стрекоз, например, бабочек, вишенок. Раскрашивали лампочки вместо новогодних шаров, прямо на заводах иногда раскрашивали лампочки вручную. В 60-е все меняется в связи с полетом Юрия Гагарина. Появляются игрушки в виде ракет, спутников, сами космонавты. В хрущевское время это обязательно кукуруза вместо шишки. Вот, какие-то игрушки проходят лейтмотивом на протяжении всего 20 века. То есть, например, младенцы спеленутые. Они есть как и в конце 19-го, так и в 90-е годы их тоже можно встретить. Вот. И к этой выставке у нас привязана экскурсия пешеходная, небольшая, 40-50 минут, примерно она длится по центру. Мы рассказываем о том, где находились магазины, что можно было купить в этих магазинах, как изменялась тематика Ледового городка и когда он вообще появился впервые на площади 905 года. Рассказываем о том, что в дореволюционной России, если я сейчас правильно помню, в 912 году каток в Екатеринбурге был признан одним из самых лучших, занял второе место по стране. Это был каток на городском пруду. Или, например, там было еще костюмированное шоу, и на одном из вот таких маскарадов был знаменитый костюм в виде кукиша. То есть человек надевал на себя такую ростовую куклу, катался на коньках, а костюм назывался «Апофеоз благих начинаний». И посвящен был администрации города, значит, их обещаниям устроить водопровод, значит, пустить трамвайное движение, ну, вот и какие-то такие вещи. То есть, не знаю, как в наше время, костюм тоже занял почетное призовое место, в наше время, наверное, уже такого невозможно.
Ну, заинтересовали, конечно, Александр. Я думаю, что многие слушатели сейчас отметили себе такой пунктик, что нужно сходить на такую экскурсию. Ну и вообще, интересные программы. Спасибо, что вы о них рассказали, поделились. И, наверное, последний вопрос. Что можете пожелать нашим слушателям на Новый год и Рождество?
Знаете, вот я в этом году своим сотрудникам решил подарить тоже такой символ Нового года. Это банку икры. Вот я вам желаю, чтобы у вас всегда была на столе банка икры, которую вы можете просто съесть ложкой. Без хлеба, масла, а просто съесть ее ложкой. То есть, получается, желаю довольства, ну, и удовольствия от того, что происходит в вашей жизни.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы общались с заведующим музея «Литературная жизнь Урала 20 века» Александром Эльстон-Бируном. Спасибо еще раз.
Спасибо вам.